Аллилуйя, слава Господу! Бог прекрасен, вы пожелали друг другу чего-то прекрасного. Слава Богу! Я всегда говорю, самое большое, что Бог желает нам, детям своим, это чтобы мы были, одним словом, это чтобы мы были счастливы. Аминь. И мы знаем, что благодать Божья – это есть то счастье, благо, слово «благо», оно определяет уровень счастья, твоего счастья, которое Бог дает тебе. Аминь. Давид говорит, благо славить Господа. Он счастлив, когда он славит Бога. Я не знаю, как вы, но я счастлив, когда я славлю Бога. Вы со мной? Помаши рукой, слава Богу, что мы в одном духе будем славить нашего Господа. Слава Богу! Благослови, Господь, нас, чтобы мы принимали дальше Слово Твое, которым Ты хочешь нас наполнить, чтобы этот Дух благодати, о котором Ты хочешь нас научить, чтобы он действовал в нас в Духе Святом силою Твоею, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы будем продолжать наш семинар. Сегодня будет третья часть этого семинара, который называется «Дух благодати». Третья часть «Дух благодати». И тема сегодняшняя называется «Распространение пределов Божьей благодати». Распространение пределов Божьей благодати. Мы говорили с вами, что мы спасены по благодати, благодатью, не просто по благодати, а благодатью мы спасены. Бог явил нам эту благодать для нашего спасения. Мы познали, что благодать – это есть наш Господь Иисус. Да? Мы узнали, что Божья благодать, она прекрасная, великая, она исполняет, открывает волю Отца и исполняет волю Отца в нашей жизни. А воля Его, как мы знаем, благая, угодная и совершенная. Воля Его, благая, угодная и совершенная, не в том, что ты хочешь что-то, а в том, что Он знает, что тебе надо. Да? Мы также узнали, что благодать, она есть прекрасный такой момент, который имеет цель, и благодать, которая трудится в нашей жизни. Помните? Цель Божья – это благодать, которую Он явил нам, чтобы ввести нас в завет Иисуса Христа через Его святую кровь. Мы говорили об этом в прошлый раз. И благодать Божья трудится. Помните, Павел говорил, да? Благодатью я вот такой, как я есть. Это была благодать как таковая. Но есть еще благодать, которая в нем трудится. Это дух благодати. И он говорит, впрочем, не я трудился, а дух благодати, который во мне, благодать, которая во мне, она трудилась. И она что-то производит. И не очень будет хорошим называться тот верующий человек, который что-то получив, успокоился. Или сказал, мне достаточно. Да? Потому что Бог, Он не останавливается. Павел говорит, что я простираюсь вперед. Он был благословенный человек, он имел дары Духа Святого, все дары Духа Святого, он поставил церкви, он учил. То есть он служил Богу, Бог через него могущественно работал. Он бы мог бы сказать, ну все, хватит, все, я уже поставил несколько церквей, достаточно. Я показал людям, как действуют дары Святого Духа. Что еще надо? Пойду на пенсию. Нет, он до самого конца, он говорил, я простираюсь вперед. И шел до самого конца. До самого конца он шел. И я хочу, чтобы мы понимали, что простираться вперед – это значит расширяться в сфере нашей веры. Но расширяться в сфере нашей веры – это означает расширять Бога, возвеличивать Бога, увеличивать Бога. Это условное такое обозначение. Бога никто не может увеличить. Правильно? Бог, Он Бог. Он есть все во всем, Он вездесущий, Он все. И никто не может дать Ему больший размер. Но мы можем Его увеличить в своей жизни, возвеличить, расширить Его пределы и так далее, и так далее. Поэтому мы должны распространять пределы этой Божьей благодати, которую Он дал нам. Не только эти пределы мы должны распространять, но мы поговорим именно на эту тему. Поэтому человек, который живет по закону, он не может различать духовные вещи. Закон, как мы узнали в первом или во втором семинаре, да, закон, он не дает возможность действовать благодати. Не дает возможность. Закон не только закон Моисея, а закон, который придумывают сами люди. Сегодня в христианской церкви эти законы очень распространенно действуют. И мы должны быть научены. Нам не надо ходить в чужие церкви и говорить, что вы по закону, вы не надо это делать. Но каждый из нас должен знать, что закон, он преграждает Божью благодать. Если кто-то будет соблюдать закон, я не знаю, спасется он или нет. Но если кто-то будет отвергать Божью благодать, то Писание называет это грехом. Помните это? Мы говорили об этом. И мы будем читать дальше из послания к Ефесянам, 2 глава, 7-8 стих. Мы, помните, мы читали это. Бог, который богатый милостью по своей великой любви, которой Он возлюбил нас, по преступлениям, Он же оживотворил нас со Христом, и Он говорит дальше, благодатью мы спасены, воскресли с Ним, и Он посадил на небесах во Христе Иисусе нас. И дальше 7 стих, еще раз его с другой стороны посмотрим. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей». То есть я хочу, чтобы мы обратили внимание на вот это вот слово «преизобильное богатство». Преизобильное богатство. Благодать в нас изобилует. Но когда Бог говорит преизобильное богатство, это больше, чем изобилует. Больше, чем есть. Больше, чем есть. Благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар. Аминь. Итак, мы видим, что вот это преизобилие богатства, благодати, мы должны его ощущать, и мы не должны останавливаться и говорить, все, благодать действует у меня, Дух благодати действует у меня, благодатью я спасен. Нет, дорогие мои, я всегда говорю, что для верующего человека остановка в его вере – это деградация. Это деградация. Вы должны это помнить. Что если только ты остановился, все, ты, может быть, ты не сделал шаг назад, но Царство Божье отдалилось от тебя. И расстояние между тобой и Царством Божьим, оно увеличилось. Поэтому мы не должны останавливаться. Очень интересная молитва была, она есть в Библии, в которой молился один человек, Иавис, вы знаете эту молитву. Это молитва прекрасная, о ней даже несколько книг написано, мы об этом и проповедовали не раз. Я хочу напомнить, что Иавис, он был рожден матерью своей в боли, в печали, и она дала ему имя Иавис, что и обозначает боль и печаль. Это был израильтянин, который был из колена Иуды. Если он, вы знаете, когда вы читаете это местописание, вы увидите, как Бог просто перечисляет имена. Поколение, кто кого родил, перечисляет. Но там, где Иавис он дошел, вдруг появилась молитва, и опять пошло перечисление. Это не вдруг, это не случайно. Иавис был благословенный человек. Написано в Писании, что он был знаменитее своих братьев. Когда вы читаете о нем, написано, что он был знаменитее своих братьев. Но ему было от Бога дано это благословение, Когда? Я хочу, чтобы мы понимали, что в первой книге Паралипоменон, 4 глава, 9-10 стих, где написана эта молитва. 1 Паралипоменон 4:9-10. Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Я хочу, чтобы мы понимали, что почему он был благословенным, благословение своих братьев. Понимаете, мы когда, если читаем эту книгу, эти молитвы, мы представляем себе, что это человек взрослый, он молится Богу, он знает Бога, но на самом деле нет. Он, будучи ребенком, еще даже не юношей и не отроком, он вознес эту молитву к Богу. И когда он вознес эту молитву, то он стал благословением своих братьев. И на протяжении всей его жизни Бог дал ему то, о чем он просил. Вы понимаете меня? Будучи ребенком, возраст до отрока или до юноши, это возраст примерно до 8 лет. До 8 лет. Это молитва не взрослого человека. Потому что когда мы читаем или книгу про Иафиса, или какие-то картинки, мы видим взрослого мужчину, который молится. Но история показывает другое и рассказывает история другое. Что эта молитва была в младшем возрасте. И тогда Бог начал его благословлять. Но я отклонился немного от темы. И вот в 10 стихе, когда он возносит эту молитву, написано: «И возвал Иавис Богу Израилеву и сказал: О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он не просил». Все, о чем он просил, Бог ему дал. Но я хочу, чтобы мы заострили внимание на одно слово в этой молитве. Он хочет, чтобы Бог распространил пределы его. Пределы его. Я уверен, что это задело сердце Бога, как и все, в принципе, остальное. И вот это распространение пределов, когда желает человек, любящий Бога и в своей молитве, зависит только от нас. В какой степени мы готовы принять Бога, чтобы Божьи пределы распространились в нашем сердце. Понимаете, когда человек молится и говорит: «Распространи пределы мои», то есть много бизнесменов, которые молятся и говорят, и применяют молитву Иафиса, и говорят: «Распространи наши пределы, чтобы мы завтра заработали не полмиллиона, а миллион». Да, это не распространение пределов. Это не распространение пределов. Распространить пределы в молитве к Богу – это означает расширить себя для того, чтобы больше в тебе вместилось Бога. Чтобы больше и больше ты исполнял Его волю и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы мы это понимали. Это желание наше для того, чтобы Бога было больше в нас. Духа Божьего, чтобы было больше в нас. Духа благодати, чтобы было больше в нас. Это распространение наших пределов. Понимаете меня? В послании к Галатам апостол Павел, в 5 главе, 18 стих, он говорит: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». И вот этот закон, он ставит в рамки наше расширение, распространение. Понимаете, Бог, Он не может быть в каких-то рамках. Он не может быть в каких-то ограничениях. Он не может быть в каких-то человеком установленных правилах. Он не может быть в каких-то человеком установленных законах, деноминационных законах или еще в каких-то законах. Он не может там находиться. Поэтому все происходит по знанию человеческому. Это знание это неплохо, это очень хорошо. Но проблема в том, что не всегда мы позволяем Духу благодати действовать в нас, потому что мы ограничиваем себя рамками каких-то правил. Я еще раз говорю, что закон – это не только закон Моисея. Закон, когда мы уже понимаем и расширяем наши пределы нашего размышления, нашего разума, то мы понимаем, что есть закон, другой закон. Есть закон, дьявольский закон, который ставит нас в какие-то ограничения. Есть люди, которые служат Богу, а не могут простить, не могут освободить себя от каких-то обид. Они под законом непрощения. Это не Божий закон. И вот таких законов очень много. И я говорю не только о законе Моисея. Я говорю о всяком законе, который существует в сердце человека. Если человек горделив, он устраивает вокруг себя рамки своей гордости. И он живет в этом законе. В законе я знаю, в законе я сам справлюсь. Да, я, конечно, помолюсь Богу, но верблюда привяжу там, да? Как там говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Но это в мире говорят. Но верующий человек, если он надеется на Бога, то и Бог, который в нем, никогда не оплошает. И он это понимает. Поэтому закон для Израиля, он был элементарной вещью для израильтян. Все знали, весь Израиль знал Бога. Даже те же преступники, которые, образно говоря, в криминальные структуры Израиля в древние времена, да, они знали, что есть закон, знали, что есть Бог. Знали. Поэтому закон для Израиля, он был элементарным. Но мы должны достигать уровня духовной зрелости, освободив себя от любого закона. Знаете для чего? Чтобы мы имели возможность приходить к Богу и просить Бога о чем-то. О чем? О благодати, да, аминь. Мы должны просто возвеличивать свой уровень духовной зрелости, чтобы иметь возможность просить Бога о распространении. Не просто просить, а приходить к Богу, как написано в Писании, с дерзновением. Да? Мы слышали молитвы многих людей, которые приходили к Богу с дерзновением и говорили, «Бог, ты сказал, ты мне должен». Это не дерзновение. Бог никому ничего не должен. И Бог знает, кому Он что обещает, и знает, кому что надо. Он никому ничего не должен. Но есть такие молитвы, когда люди считают, что это дерзновение. На самом деле это не дерзновение. Да, мы цитируем Писание и говорим Богу, но дерзновение – это когда ты приходишь к Богу и говоришь, «Господи, дай мне духа своего». Вот это дерзновение. Но когда мы говорим, «Дай мне, ты же сказал, что у меня будет много денег». Ты же сказал мне купить лотерейный билет, почему я не выиграл? Есть такие, которые говорят, я молился, мне Бог сказал, купи лотерейный билет и деньги отдашь в церковь. Знаете, Бог такие вещи не говорит. Бог такие вещи не говорит. И это не дерзновение приходить к Богу с такими просьбами или претензиями. Мы должны это понимать. Поэтому, когда мы приходим к Богу с дерзновением, мы просим Бога о распространении наших пределов. Мы просим Бога о том, чтобы Его рука была над нами, чтобы мы не горевали. То есть вот это дерзновение приходить к Богу, а не дерзновение твоих личных нужд. Понимаете меня? Нужно ли Богу приносить свои нужды? Да, и аминь. Но это ты должен приносить Богу с сокрушенным сердцем и но Твоя воля, Господь, будет. Иисус говорил, Господи, пронеси эту чашу мимо меня, но не моя воля, а Твоя да будет. Тебе нужно в твоей жизни, чтобы в финансовой сфере навелся порядок, чтобы со здоровьем пришел порядок. Нужно, да, нужно ли это приносить Богу? Да и аминь. Но требовать от Него мы не имеем права. требовать от Него мы не имеем права. Поэтому, когда мы приходим к Богу, возвышая уровень духовной зрелости, это для того, чтобы иметь возможность просить Бога о распространении, о расширении Божьей благодати или, соответственно, нашей теме, о расширении Божьего Духа благодати в нас. Чтобы в нас этот Дух действовал больше и больше и больше. А также просите Бога о направлении и руководстве Божьего Духа, Святого Духа, чтобы Он руководил нами, чтобы Он вел нас, позволить Святому Духу вести нас. Это нормальная просьба к Богу. Понимаете, и это наша нормальная работа над самим собой, чтобы позволить Святому Духу вести нас. А Дух благодати, который во Святом Духе, Он всегда будет с нами. Аминь. Поэтому мы должны понимать, что... Да, мы говорили немножко на домашней группе, немножко затронули такой вопрос, как вот понять Дух благодати и Святой Дух, это вроде бы как бы должно быть одно и то же. Я хочу, чтобы вы понимали это как примерно такой пример, как кузнец, когда кует что-то, какую-то вещь, он, чтобы ковать, ему нужны инструменты. Чтобы этот кусок железа раскалить надо, чтобы его вынуть из печи, нужны какие-то клещи. Правильно? Нужен молоток. И вот этот Святой Дух, он использует какие-то инструменты, а мы просто-напросто вот этот кусочек, который и в печи, которого бьют, которого пилят, и делают из нас нечто прекрасное. Да? И вот инструмент вот этот в Божьих руках, это в руках Духа Святого, потому что Дух Святой, Он Бог. Это Бог, который с нами сейчас на земле. Было время, когда Бог, Господь Иисус был на земле. Было время, когда сам Господь Отец был на земле. Но Царство Божье никогда не оставалось без Бога. И с момента сотворения земли, земля не оставалась без Бога. Понимаете? То есть, как бы образно говоря, Бог, Он всегда и там, и тут. И на сегодняшний день Бог Отец на небесах, Иисус на небесах, а с нами Дух Святой. Это третья ипостась Бога и Господа. И мы должны в этом развивать нашу веру и в этом двигаться и позволять этому Духу Божьему вести нас и позволять в Духе, когда мы находимся во Святом Духе, а мы в Нем всегда пребываем. Аминь. Ну, по крайней мере, должны всегда пребывать. То мы должны тогда этому Духу дать возможность что-то в нас делать. И Дух благодати – это как инструмент в руках Божьих. И мы об этом говорим и сегодня. Поэтому мы должны запомнить, что закон – это требование. Закон – это требование. А благодать – это снабжение. Благодать, которая есть Иисус Христос, это есть снабжение. Снабжение для нас. То есть мы не под законом. Потому что если ты живешь по закону, то Бог не может тебя снабжать своей благодатью, снабжать своими благостями. Он не может тебя баловать. Понимаю, а верующие люди, они как дети должны быть. Мы любим баловаться. Я недавно у одного брата был на дне рождения, мы ляпались водой. Меня облили с ног до головы. Я отомстил. Да. Мы баловались. И Бог любит, чтобы мы баловались. Бог хочет нас баловать. Есть одна прекрасная песня, которая поется: «Бог разрешает делать все, кроме греха». Вот это есть свобода. Это есть жизнь не по закону. Поэтому благодать, она функционирует. И благодать, она избавляет нас от рабства закона. Поэтому, когда ты пришел в сферу благодати Божьей, ты избавлен, освобожден от закона. Свят ли закон? Свят, да и аминь. Но он свят в Иисусе Христе. И если ты не принимаешь Иисуса Христа, ты, естественно, для тебя закон, это не будет святостью. Это будет всего лишь правило. Но святость закона, который не может исполнить никто, исполнил Иисус Христос. И когда в Иисусе Христе ты являешься исполнителем этого святого закона. Но ты освободил себя от этого закона, потому что ты в Иисусе Христе. Мы должны это понимать, мы должны в это верить. Вы знаете, очень важный момент, о котором я хочу и затронуть сегодня, что благодать, которая избавляет нас от рабства закона, она также избавляет нас, знаете, от чего? От стыда. Благодать избавляет нас от стыда за нашу немощность, за нашу несостоятельность. Я не знаю, как вы, но когда-то я такие мыслям позволял себе, что я недостоин, вот я там согрешаю, я не так думаю, да я что-то, мне не хочется обидеть Бога, Он святой, когда я узнал о том, что Бог святой, мне было стыдно перед Богом. Я не знаю, может, в другой какой-то форме, может, кто-то из вас тоже пребывал в таком состоянии. Этот стыд, который, стыд за нашу несостоятельность, за нашу немощность. Но когда ты наполняешься Духом Божьей благодати, Он освобождает тебя от стыда. От стыда за твою несостоятельность, за твою беспомощность, за твою немощность. Понимаете меня? Бог, глядя на нас, Он что, не знает твое будущее? Он знает тебя еще до твоего рождения, и Он знает тебя за 1000 лет после твоей смерти, Он будет знать тебя. Или сколько там осталось до пришествия Христа и до восхищения Церкви. Он знает тебя от и до, без. И Он знает, что такой-то и такой-то брат или сестра, они неверные. Он знает, что ты согрешил. Он знает, что ты готов предать. Он знает все о тебе. Понимаете меня? Он знает это. Мы можем это позволить себе. А может быть, мы можем не то, чтобы позволить себе, мы можем это сделать нечаянно, неосознательно. Для нас это... есть, конечно же, есть исключения. Есть люди, которые предают и не имеют никакого стыда. Есть такие, я не спорю. Но я говорю о нормальных людях, о нормальных верующих людях, которые могут предать, и потом их Дух Святой обличает, их мучает, они спать не могут, что-то не так. Люди, которые могут что-то... Вот я не знаю, как вот у вас, но бывает такой момент, когда ты что-то не так сделал, не так сказал, и тебя этот вопрос мучает. Ты ходишь с этим, вот зачем? Зачем я ему сказал? А зачем я ему ответил? А зачем я то сделал? Зачем я это не сделал? И ты ходишь этому, пока ты не приведешь в порядок свои отношения, пока ты не позволишь Духу благодати привести в порядок свои отношения с Богом, этот вопрос будет тебя мучить. Бывало такое? У кого бывало такое? Всех бывало? Слава Богу, что я не один. Но вот этот стыд, Он очень часто вводит нас в какие-то рамки. Стыд, что мы какие-то не такие, несостоятельные, исполненные, какие-то немощные, духовно немощные. Он вводит нас в рамки. Это то, что хочет дьявол добиться своего в жизни верующего человека. Ввести его в какие-то правила. Римлянам 10 глава 11 стих написано. Писание говорит, там так и написано, ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Понимаешь, когда ты веруешь в Иисуса Христа, ты не можешь постыдиться в этом. Но когда ты веруешь в Иисуса Христа, в тебе происходит процесс познания истины. И вот этот процесс познания истины ведет именно Дух благодати, открывая тебе процесс. Он ведет тебя в этом процессе, чтобы ты познавал истину, и чтобы там, где тебе было стыдно о чем-то или за что-то, чтобы ты был освобожден и от этого. Это процесс. Мы читали в прошлый раз Иоанна 8 глава 30, мы читали больше, но прочитаем сегодня только 30-31 стих. «Когда Иисус говорил, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. То есть он говорит, показывает нам, я напоминаю просто, да, что мы, когда приходим к Иисусу Христу, мы становимся его учениками, мы выходим из-под закона. Поэтому я еще раз напомню, что все, кто был евреем, все, кто присутствовал тогда, когда Иисус проповедовал, он был обучен закону, он знал о законе. А Иисус, который есть благодать, он же есть и истина. Помните, да? Поэтому познание Иисуса Христа освобождает нас от закона. И дальше в 32 стихе Иоанна 8:32 он говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это Дух Божьей благодати, освобождающий нас от закона. И вот, соответственно, сегодняшней теме распространения пределов Божьей благодати я хотел бы спросить такой вопрос. До каких пределов свобода? То есть истина нас делает свободными где? Где? Мы не свободны для того, чтобы совершать какой-то грех или говорить что-то не то, что надо, или произносить милые слова, или так далее, и так далее. Мы от этого не свободны. Но Иисус говорит, истина сделает вас свободными от закона, и свободными не просто от чего-то, а свободными и для чего-то. И вот вопрос, где пределы свободы? Эта свобода, она всего лишь свобода во Христе Иисусе. Она свобода в Боге. Вы понимаете меня? Это не свобода, я еще раз говорю, ходить в мир или ходить куда-то, куда не нужно ходить, или делать то, что не нужно. Это свобода в Боге. Где пределы этой свободы? Если вы можете определить, где пределы Бога, тогда вы знаете, где пределы свободы. Я не могу это сделать. У Бога нет пределов. Поэтому в Боге свобода нам необходима. Если ты соблюдаешь какие-то деноминационные правила или еще чего-то, или пребываешь в своих собственных правилах, правилах непрощения, или в правилах мести, какое бы там ни было правило в твоей жизни, ты не свободен. Ты не свободный человек. И это также свидетельствует о том, что благодать Божья, она не функционирует. Поэтому предел Божьей свободы, он безграничен. Поэтому и Павел говорит, я всего лишь простираюсь вперед. Он говорит, я не считаю себя достигшим. Многие церкви, они проповедуют закон, но я хочу сказать, чем больше о законе проповедуется, тем больше увеличивается грех. Тем больше увеличивается грех. И как бы вы мне ни говорили, но всякое утверждение о законе и всякое порабощение себя как духовной личности какому-то закону, это является грехом. Соблюдать закон не есть грех, но не принимать благодать Божию, я повторяюсь, есть грех. Поэтому, дорогие мои, мы должны переосмыслить, если нужно, переосмыслить свое пребывание в свободе. Понимаете меня? В Иоанна 16 главе 7 по 14 стих написано, говорит Иисус, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». То есть я хочу остановиться на секундочку, я хочу, чтобы вы понимали, что когда Иисус пребывал в Божьей благодати на этой земле, который был благодатью, он не мог оставаться на этой земле. Понимаете меня? Он был на этой земле как Бог. Он был на этой земле и как человек. И оставаться в каких-то своих пределах он не мог. Поэтому он и говорил потом, что и будете дела творить и больше, чем я творил. Вы понимаете меня? Насколько важно, что мы должны распространять пределы Божьей благодати. Если ты распространишь пределы Божьей благодати в своей личной жизни, то пределы Божьей благодати и Духа благодати, они будут распространены, расширены в твоей семье. Они будут расширены в твоей церкви. И дальше он говорит, что Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Мы вернемся к 8 стиху, где написано, что придет Святой Дух, и что Он сделает, когда Он придет? Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Но мы сейчас не будем говорить о грехе, о правде, да? Мы поговорим только об обличении мира. Вернее, мы не будем говорить о суде и правде, поговорим о грехе. Проповедь моя не о грехе. Проповедь моя о бессудии. Поэтому не думайте, что я проповедую о грехе. Но знать, как избавиться и как уничтожать этот грех, мы должны быть научены. И вот о чем он говорит? Вот он говорит в 8 стихе три вещи. Обличит мир о грехе, обличит мир о правде и о суде. И в 9 стихе он объясняет, что грех – это что не верует в Меня. Правда – это то, что Я иду к Отцу Моему. И в 11 стихе он говорит и о суде. А о суде – что то, что князь мира сего уже осужден. То есть вот эти три вещи. Но когда мы говорим о грехе, то Иисус, обращая внимание вот именно о грехе, и объясняя, что это за грех, Он говорит, обличит мир о грехе, и 9 стих, о грехе, что не верует в Меня. Я хочу, чтобы вы понимали, что самый большой грех, который может совершить человек на этой земле, это не убийство, это не измена, это не маньячное убийство или еще что-то там, что-то страшное. Самый большой грех, который человек может сделать на земле, это отвергнуть Иисуса Христа. Не верить в Иисуса Христа. Самый большой грех человека – неверие в Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы это знали и усвоили это навсегда. Чтобы в нашей жизни мы понимали, что самый большой грех – это неверие в Иисуса Христа. Запомните это. И когда он в 14 стихе говорит, что Дух Святой прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Что Он возьмет от Него и возвестит нам? Духа, благодати и много еще чего возьмет, но Он возьмет от Него Слово. Его Слово есть истина. И я еще раз напомню, в книге Откровений написано, что имя Ему – Слово Божье. Это имя Его, которое дано Ему. Поэтому грех неверия в Иисуса Христа, он несет ответственность за каждый другой грех. Это самый большой грех, который может быть на этой земле. И грех неверия в Иисуса Христа, он, именно этот грех, это основа всех грехов. Основа и прелюбодеяния, и убийства, и что бы там ни было. Это основа всех грехов. И вот именно грех неверия в Иисуса Христа, он ответственный за каждый любой грех. Каждый любой грех – это является истекающее от неверия в Иисуса Христа. Понимаете меня? Если верующий человек совершает грех, то скажите мне, откуда растут ноги у этого греха? От неверия. От неверия. Мы все знаем, как один человек, который в Библии обратился к Иисусу и говорит: «Я верую, Господи, но помоги моему неверию». Понимаете меня? Поэтому, когда мы видим, что верующий человек совершает какой-то грех, это свидетельствует только лишь о том, что у этого человека нет веры. Нет веры. Я не могу сказать, что его вера слабая. Слабая вера – это вообще понимание не библейское. Есть библейское понимание «малая вера», да, «малая вера». Но малая вера – это у тех, кто начинает учиться. Это те, кто начинает возвышать свою веру и поднимать свой духовный уровень веры своей. Малая вера, она... Почему малая? Потому что она возрастает. Она возрастает. Да, дорогие мои, может, это как-то резко с уст моих, но это истина. И я хочу, чтобы вы освободили себя от всего ненужного, и чтобы истина сделала вас свободными. Я уверен, что, может, кому-то это поможет. Вернее, такой неправильный оборот речи. Я уверен, что может, да? Может, это уже сомнение, да? Но я верю, что кому-то это поможет освободиться от неверия, который порождает многое другое. Поэтому мы, когда сделались праведниками, мы сделались не из-за того, что мы что-то сделали. Мы праведными становимся не из-за того, что мы что-то делаем, а праведными мы становимся из-за того, что сделал Господь Иисус Христос. Только из-за того, что Он что-то сделал, мы стали праведными. Ну, что-то это не что-то, это ого-го. И когда мы думаем по-другому, что мы что-то делаем, что мы что-то стараемся, вот я старался, я делал, а пастор меня не заметил. Сколько таких упреков мы слышали в свой адрес. Я уверен, что во всех церквях это происходит. Вот я делал, я старался, а меня не заметили. Я всех благословлял, ничего взамен не получил. Или еще что-то в этом роде. Ну, какие-то такие похожие ситуации, они возникают постоянно. Поэтому я еще раз говорю, когда ты что-то сделал, ты не приобрел праведность. Понимаете меня? Ученики Иисуса Христа, они не могли вместить то, что Иисус сказал, когда Он говорил им, что «Я иду к Отцу, что пошлю вам Духа». Они не могли это вместить в себя. Написано, ну, вы сейчас это не можете, Иисус говорит, понять. Вы не можете, до вас это не дойдет. Потому что Дух Святой, когда придет, Он вам расширит ваши пределы, вашего мышления. Потому что ихние пределы, ихнего мышления учеников Христа, они были ограничены рамками. Они были в каком-то законе, они еще по старой своей привычке продолжали соблюдать закон, но они вошли в завет со Христом, но закон, но вот это вот ограничение закона какого-то в них еще было, и они себя подставили под ограничение как бы Иисуса Христа, но не духовное ограничение. И они думали, что вот мы во Христе, и все, все хорошо, но благодать Божья не действовала, Дух Святой еще не мог в них действовать, потому что они были под законом. Понимаете? Иисус говорит, когда фарисеи пришли к Иисусу и говорят: «А почему ученики твои?» Он говорит: «Потому что я с ними. Но когда я уйду, они будут и поститься, и все будет нормально, не переживайте за них». И когда Он ушел, пришел Дух истины и расширил их пределы, вот тогда до них дошло, что мы знали Христа, мы служили Христу, мы что-то делали для Царства Божьего. Но благодать Божья, она не действовала в нас. Действовал Иисус Христос, который был с нами. А мы как бы пристроились к Нему и получали незаслуженную славу за Его подвиги. Но когда Иисус ушел и пришел Дух Святой, Он прославил Петра, Павла, Иоанна. Он прославил всех, кто шел за Иисусом в свое время. И сегодня этот Дух Святой прославляет и тебя, и меня. И благодать Божья, она действует. Поэтому, когда пришел Дух Святой, все становилось на свои места. И во втором послании к Коринфянам, 6 глава, мы прочитаем выборочно 1 и 2 стих, потом 11 и 13. Вы дома можете почитать больше, если будет желание. Павел пишет церкви, Коринфской церкви: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». То есть мы говорим, мы видим в этом Писании, что когда Павел обращается к Церкви Божьей, он говорит, что вы должны принять благодать Божью. Это то, о чем мы говорили в первых двух темах этого семинара. Мы должны принять эту благодать Божью. Мы увидели, что есть благодать Божья как таковая, есть Дух благодати, и вот во всей целостности своей вот эта Божья благодать, которая трудится и которая есть как таковая, она должна быть принята вами, говорит Павел. И причем была, должна быть принята не просто так, что да, я согласен, я принимаю, а она должна действовать в них. И дальше он говорит этой церкви, пишет этой церкви и говорит: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Да, вот это то, что касается нас с вами. Потому что, когда мы смотрим и размышляем над этими посланиями, мы должны понимать, что послание в Коринфскую церковь – это была особенная церковь. Вы знаете, что Коринфская церковь по сравнению со всеми другими церквями, которых мы знаем, которые есть и в Библии, и не в Библии, что Коринфская церковь – это была самая церковь, которая больше всего грешила. Это церковь, которая больше всего имела грех внутри церкви. И по Слову Божьему, эта же церковь, которая имела больше всего греха, по Слову Божьему написано, что дары Святого Духа именно в этой церкви действовали больше, чем в любой другой церкви. Даже в тех церквях, где апостол Павел хвалил и говорил: «Вы молодцы, вы правильно делаете». Он писал послание Фессалонике и говорил: «Это хорошо, все правильно, молодцы вы». Да? Но именно дары Духа Святого действовали больше всего именно в Коринфской церкви, где было больше всего греха. И Павел им говорит: настало время спасения. И дальше он приводит себя в пример, мы не будем читать, я быстренько пройдусь по этим стихам. «Мы никому ни в чем не полагали притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом трепете и бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях». Это Павел перечисляет, что они проходили для того, чтобы благодать Божья действовала в церкви. «В Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей благодати, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». И дальше мы читаем. Он приводит себя в пример и дальше их наставляет церковь, говорит: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне». То есть уста наши, когда такие люди, как апостол Павел, отверзают свои уста, вы себе не представляете, что происходит. Благодать Божья в силе Святого Духа изливается из уст. И вот он говорит им: «Мы, наши уста для вас открыты», то есть «Все, что я знаю, все я могу для вас, только принимайте, только делайте. Время пришло приятное, благоприятное. Уста наши отверсты к вам, коринфянам, и сердце наше, что? Расширено». То есть он, когда приходил в эту церковь, знаете, вот как у нас происходит? Мы идем в то место, где знаем, что там нехорошо, там грех, и наши сердца сужаются. Мы стараемся уста не открывать. А вдруг там не поймут, осудят. Да? Сердца сужаются, потому что мы сразу определяем, так, ну этот не покается, этот вообще пропащий. Это... Мы делаем какие-то свои умозаключения. У Бога нет таких правил. Это у нас оно есть такое правило. И Павел приходит в эту церковь и говорит, уста наши отверсты к вам, и сердце наше расширено. Вот было такое сердце, но когда я пришел в греховную церковь, мое сердце стало таким. Это Божий подход, это Божье мышление, это мудрость Его. И Он говорит, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Вот вы принимаете нас, и вам хорошо, а в сердцах ваших тесно. Он призывает, чтобы и Коринфская церковь расширила свое сердце, распространила пределы свои, распространила пределы Божьей благодати. Он призывает нас сегодня, потому что чем сегодняшняя церковь отличается от Коринфской церкви? Если мы читаем послание к семи церквям в книге Откровений, то из семи церквей одна церковь, которую Бог более-менее похвалил Христос. А шесть из семи Он сказал, хорошо служил, но имею против тебя что-то сказать. Вроде бы все хорошо, но позволял такому-то духу нечистому. И так далее, и так далее. Понимаете? И чем сегодняшняя церковь отличается от церкви Коринфской? Может быть, даже еще похлеще. Я имею в виду по отношению к греху. Да, Дух Святой действует и сегодня, да и аминь. Но я говорю именно об этом, о нашем отношении к церкви. И он говорит, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. То есть вам не тесно, когда вы начинаете думать, как мы, апостолы, когда вы начинаете слушать нас, это не тесно, все хорошо. То есть другими словами, пришел в церковь, слушаешь проповедь, прославляешь Бога, аллилуйя, слава Господу. Но когда выходишь из церкви, что происходит? Вышел ли ты таким, как пришел, или ты вышел другим? Но в сердцах ваших тесно. И 13 стих. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. То есть вот он именно и говорит о распространении пределов Божьих в вас. Помните? О Господи, распространи пределы мои, чтобы рука Твоя была надо мною, чтобы я не горевал. То есть не горевать ты будешь только в том случае, когда твои пределы распространятся, и Божья рука будет над тобой. Но я еще раз говорю, Царство Божье вперед. А если ты остановился, ты потерял эту крышу. Ты потерял этот покров. Ну, дальше он начинает наставлять церковь, это вы прочитаете дома. Он говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с немерными, ибо какое общение может быть у верного и неверного, и так далее, и так далее. То есть он просто показывает уже дальше результат того, что если мы это не сделаем. Поэтому Дух Святой, Он открывает нам аспекты Иисуса Христа, которые мы не знали раньше. И вот этот вот момент Божьей благодати, Духа Божьей благодати, Дух Святой, Он открывает нам во Христе и показывает, что Иисус Христос, Он и есть эта благодать, которая для нас. Поэтому я еще раз повторюсь, как мы уже говорили, что чем больше мы узнаем о благодати Божьей, тем больше мы будем узнавать об Иисусе Христе. И от обратного. Чем больше ты будешь узнавать об Иисусе Христе, тем больше ты будешь познавать благодать Божью, которую Он дает тебе. Понимаете меня? Это неотвержимый факт. Поэтому грех, он не является какой-то проблемой в наших вертикальных отношениях. Он не является проблемой в наших отношениях с Богом, по сути своей. Он не является... Многие верующие люди, которые попадают в какой-то грех, они считают, что... Я недостоин и так далее, то, что мы говорили. Но по сути, вот в наших вертикальных отношениях с Богом, вы знаете, да, вертикаль с Богом, а горизонталь – это отношение человека с человеком. Это крест, образно говоря, Голгофский. Поэтому я привожу такой пример, что вот в наших вертикальных отношениях грех не является проблемой в этих взаимоотношениях с Богом. Но в наших горизонтальных отношениях грех, он причиняет боль. Он причиняет боль другим, которые находятся в этих отношениях. И даже если ты скрыл свой грех, и даже если человек, может быть, и не обратил внимания на твой грех, то сам факт того, твоего греха, он причиняет боль, потому что то, что мы не видим в духовных сферах, оно приводит в движение. Оно перекрывает действие Божьей благодати. Оно отвергает дух Божьей благодати, что является грехом. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому каждый должен позаботиться о себе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Каждый должен позаботиться о себе. Поэтому Иисус, Он всегда призывает, и Бог, когда ищет себе людей, Он не ищет себе какую-то группу людей. Он ищет всегда одного. На протяжении всей истории мы видим, как Бог всегда находил одного. Он избирал одного. Он избирал одного своего пророка. Он избирал какого-то одного своего лидера, Моисея там, или Авраама, или царей. Он избирал всегда одного, или пророка своих, проповедника. Он избирал одного, чтобы показать, что таким ты должен стать. Таким ты должен стать, как проповедник. Наш проповедник – это не я, ваш проповедник. Наш проповедник – Иисус Христос. Наш проповедник – Дух Святой. Поэтому мы должны понимать, что вот эти отношения наши, они из-за невидимого даже греха, они могут портиться. Когда ты приходишь в собрание, мы называем Церковь Божию, мы называем собранием святых. Это не мы называем, это Библия так называет, и мы тоже. Да? Но когда приходит кто-то со своим «я» или со своей обидой, и он приходит в эту церковь, он вроде бы улыбается, и вроде бы в жизни все в порядке. Но почему-то у кого-то, который должен был получить что-то, не происходит. И мы не знаем вот эти духовные связи, как оно функционирует. Но оно функционирует. Кто-то перекрывает кому-то что-то. Поэтому Бог призывает каждого, чтобы каждый подумал о себе. А какое мое сердце? А как я думаю? А правильно ли я размышляю? А правильно ли я веду себя? Грех, он не является центральным вопросом в жизни человека. Хотя многие, они это ставят в центр. Многие зависимые люди говорят, я не могу с этим справиться. Да, нужна помощь, да. Но каждый из верующих человек, он должен понимать, что Иисус уже справился с твоим грехом. Он даже справился со твоим будущим грехом. Он справился со твоей зависимостью, он все уже победил. Он разобрался с этим уже. Поэтому даже когда праведник падает, Писание говорит, что сам Бог его поднимет. 7 раз упадет, 7 раз поднимет. Но когда Бог хочет тебя поднять, а ты говоришь, нет, Бог, не надо, мне нравится тут. Бог не будет тебя поднимать. Но когда ты падаешь и протягиваешь руку ко Христу, Он никогда не оставит тебя в грязи, в болоте, никогда не оставит тебя в беде, в одиночестве, Он всегда будет рядом. Поэтому Господь и говорит, что где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них буду. А в наш синодальный перевод не попало продолжение Его выражения. Но когда мы читаем вот эти вот рукописи, когда мы читаем историю, то этот стих, он имеет продолжение. где двое и трое соберутся во имя Мое, там Я среди них буду. И дальше Иисус говорит, и даже если ты один будешь колоть дрова или передвигать камни, Я буду с тобою. Не забывай об этом. Поэтому у Бога с нами все в порядке. У Него с нами все в порядке. И все в порядке у Него с нами только потому, что мы веруем в Него. Скажи своему ближнему, мы веруем в Иисуса Христа. Только по той причине, что у нас есть вера. И спасены-то мы благодатью через веру, написано. Через веру. Поэтому то, что мы делаем, не имеет значения. Ты, может, проповедуешь, ты, может быть, играешь, ты, может быть, поешь, ты, может быть, еще как-то служишь в церкви. Ну, оно, я образно говорю, не имеет значения. Слава Богу, оно должно быть в церкви. Но я говорю, в духовном плане, вот по отношению к Духу благодати Божьей, это не имеет никакого значения. Это не имеет никакого значения. Значение имеет только то, что у Бога с нами все в порядке благодаря нашей вере. А все остальное, оно как говорится, вспомогательное. Оно нужно, да и аминь. Но оно вспомогательное. И в послании к Титу, в заключение, я хочу, чтобы мы прочитали 2 глава, 11-12 стих. И вот когда Павел говорит, и вот время приятное, благоприятное, день спасения, вот теперь это время, и вот это время для нас сегодня. И вот я бы добавил впереди одно слово – сегодня. Ибо сегодня явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Да? Явилась благодать Божья во всей своей красе, во всей своей полноте именно сегодня, то есть когда ты узнал об этом, когда ты познаешь это через этот семинар, который мы уже сегодня заканчиваем, кто-то скажет «Слава Богу». Да? Но я не уверен, а вдруг будет продолжение. Кто-то скажет опять. Но именно сегодня является эта благодать Божья. Именно сегодня. Поэтому я призываю вас просто поступать мудро. Поступать мудро к отношению истины. Если мы начнем удерживать себя в наших каких-то амбициях, в наших каких-то амбициозных взглядах по отношению к Писанию или по отношению к церкви, не разобравшись, то благодать Божья не сможет прийти к вам сегодня. Она не явится вам. Но когда мы познаем об этом, о Духе благодати, когда мы проходим и познаем эту истину, то она является, воистину является спасительной для всех человека, который нас учит, чтобы мы отвергли все нечестие, все мирские похоти, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в наше с вами время. И этого хочет Иисус, этого хочет Сам Отец Небесный, когда говорит нам «благо вам, будьте благословены, пусть благодать Божья и мир будут с вами». Он по-разному обращается к нам. И это действительно сердце любящего Отца, нашего Бога. И весь Божий народ да скажет «Аминь».